представляю свою коллегу Марию Лебедеву, журналистку и редактора сайта «Громадське радіо». Вчера было слушание дела. Мария, расскажи, что это за дело и ну, чем оно важно вообще во всем этом огромном деле по избиению активистов Евромайдана?
Добрый день. С удовольствием расскажу об этом. Честно говоря, совершенно не ожидала, что подобный эпизод всплывет спустя 3 года. Но, верно говорят, обещанного 3 года ждут. И действительно, сейчас на дело мало того, что расследовали, и уже передали даже в суд, и уже состоялось 2-е по счету заседание. О чем идет речь? Речь идет о событиях, которые происходили 30 ноября. Это ночь разгона так называемых студентов, говорят еще, значит, когда людей, оставшихся на ночь на Майдане, очень жестоко разогнали бойцы «Беркута». Я тогда тоже находилась на Майдане. Мы как раз анализировали все произошедшее. Накануне произошел политический митинг, и мы анализировали, что же дальше делать, потому что на подстелы оставались люди. И было довольно такое напряженное состояние. Некоторые говорили, что можно ожидать всего чего угодно, потому что забирают звуковую аппаратуру. Но там что-то потом начали говорить, что все-таки привезут еще что-то, но в любом случае нужно кому-то оставаться дежурить. То есть было такое напряженное очень состояние у тех активистов, которые там остались. Политики, кстати, очень многие накануне говорили, что нужно всем все-таки разойтись, мол, сделать какой-то или перерыв, или паузу. И вот буквально они ходили по Майдану и проповедовали, что нужно все-таки расходиться. Было такое. Но все-таки люди остались. И где-то в 3:30, около того, мы с друзьями просто зашли в заведение, в пассаже, просто погреться, потому что было холодно, это зима. Мы зашли погреться, и буквально там через какое-то время в двери заведения открылись, и туда кто-то, человек, закричал нечто страшное. Вот то, что он закричал, я точно фраз не помню, но что кровь, всех бьют, и творится что-то ужасное. То есть мы тогда уже поняли, что произошло что-то очень-очень страшное. Буквально через секунду нас набрал наш друг, который там оставался на Майдане, это Роман Ратушный, он тоже там присутствовал, и он позвонил и сказал, здесь просто всех убивают, то есть что-то вот подобное, то есть что здесь просто всем конец. И не оставалось ничего, как просто выскочить из этого заведения, и мы увидели, что вверх по пассажу бегут люди, они бегут, и ну, кто-то кричит, убегайте быстрее, бегут так, ну, как люди никогда не бегают, наверное, только на стадионах так бегают спринтеры. Потому что такое ощущение, что за ними вот их расстреливали там буквально. Мы наоборот бежали вперед, и нас останавливали, кричали, куда вы бежите, там просто людей убивают, не идите туда. Но у нас там были, нужно было спасать людей в конце концов. И когда мы выбежали на Крещатик, мы видели, что уже идут шеренги «Беркута». Мы увидели группу «Беркута», которая окружила двух девушек. И девушки плакали и были в состоянии такого какого-то шока. Я не побоюсь сказать именно шока, потому что они буквально не шевелились и были в каком-то ступоре таком. И еще непонятно было, что на Майдане, но этих девушек мы у «Беркута» все-таки, ну, скажем так, отбили, ну, не буквально, не в прямом смысле, а методом все-таки криков, что вы делаете. Я говорила, что я журналист, объясните, что здесь происходит, и так далее. То есть и уже когда стало двигаться к Майдану, то есть все упирались вот в эти шеренги «Беркута». То есть он отодвигал людей, шел сплошь по всей улице, и били они со стервенением, били всех подряд, просто всех подряд. Люди на лавочках каких-то сидели, все равно подбегали и просто били по голове, по плечам, по корпусу, по ногам, по всем, не разбирая. И настолько жестоко, настолько с такой злостью они все время кричали какие-то ругательства, маты. То есть они не просто механически выполняли зачистку, а ощущение, что они мстили просто за что-то.
Маша, с нами на связи адвокат Евгения Закревская. Дадим ей слово. Евгения, здравствуйте. Вот Мария рассказывает очень эмоционально и наверняка вспоминает, и вот чувствуется, что это очень тяжело. Вчера было слушание, вы были там с Марией. Что вы можете сказать, какая стратегия вот у подозреваемых и к чему все идет, чего хотят?
Ну, смотрите, стратегия, как мне кажется, одинаковая у защиты беркутовцев по большинству дел. Это затягивание процесса на этапе еще даже до его начала. То есть самый такой момент, когда они затягивают, это период после передачи обвинительного акта в суд и максимально стараются не допустить проведения подготовительного заседания и начала слушания дела по сути. Вот сейчас они тоже это пытались сделать. Вот, в частности, они таким прямо горой стоят за права потерпевших, рисуются в этом, представляют это таким образом. Вот, и из-за там неявки потерпевших одного или двух человек, которые как бы, которые уведомлены, которые не хотели приходить, просили как бы проводить без них заседание. Ну, и так часто, на самом деле, бывает по таким делам. Вот, а вот именно адвокаты защиты Беркута вступаются за них и говорят, что нет, вот надо переносить заседание, потому что ну как же так, не будет потерпевших, права нарушены и так далее. Вот, ну это как бы один из элементов, потом обязательно подается ходатайство возврата обвинительного акта, вот, похоже, очень все аргументы, в этот раз оно тоже подавалось, вот, но вот что редкость, что в этот раз у нас получилось провести заседание, ну практически подготовительное заседание в два этапа. И на следующий раз мы уже будем рассматривать по существу, начало будет зачитываться обвинительный акт, вот, и посмотрим. Я могу прогнозировать, что вот они попросят прочитать обвинительный акт полностью, как они обычно просят, то есть это очень важно, им кажется. Вот это дополнительный этап, там еще плюс несколько заседаний. То есть видно, что их идея максимально затянуть все, ну, слушание, максимально оттянуть тот момент, когда там возможно будет принятие решения, максимально оттянуть момент, когда им нужно будет давать показания. Вот, и рассчитывают они при этом, ну, я не знаю, либо там осел сдохнет, да, либо еще что-то. Но в том смысле, что возможно, по части обвинений закончится срок привлечения к уголовной ответственности, а там где-то кому-то надоест ходить, там это общество утратит интерес, там расформируют прокуратуру, ну, то есть все что угодно. То есть что бы ни происходило, все, в принципе, в этой части будет им на руку, если у нас не будет адекватного, нормального, в нормальные сроки рассмотрения дела в суде. Ну, пока вот с этим делом, я надеюсь, что вот этот номер у них, по идее, не должен проходить. Ну, посмотрим.
Евгения, а скажите, в чем особенность этого эпизода?
Смотрите, этот эпизод, это первый эпизод по 30 ноября, которым уже установлено конкретное лицо, его действия видны на видео, то есть привлекаются именно вот человек, который мы видим, что он делает, мы не просто как бы знаем там со слов в силу его должности, со слов потерпевших и так далее. Это как бы можно зайти в YouTube и посмотреть, как бы что он делает. Ну, часть из того, что он делает. Вот. И важно, что сейчас это первое дело, где по 30-му числу, где фигурирует противодействие журналистской деятельности. Вот. И это важно, что это тогда еще началось. То есть это как бы скажем так, рушит картинку, которую нам рисуют в других заседаниях, в других процессах по Попову, по руководству командирам Беркута. Вот. То есть это как бы элемент, несмотря на то, что тут нижестоящее по должности лицо, то есть практически рядовой беркутовец, вот, но он как бы нам хорошо дополняет картину. Более того, тут понятно, что происходило после того, что после основного вот этапа разгона, да, вот то, что рассказывала Мария, это тоже рушит очень серьезно ту версию, которую пытаются как бы, ну, еще не в суде, но такими разными как бы способами продвигать защиту беркутовцев, которая, как я повторяю, она синхронизирована между собой по разным делам, вот, то есть они как бы, ну,
Евгения, а скажите, кто подозреваемый в этом эпизоде, что это за человек и где он находится сейчас? Ну, а также есть ли вероятность того, что он может скрываться от следствия и от суда?
Ну, это Руслан Марчук, он сотрудник 23-й роты Беркута, это подчиненный Антонова, по которому слушается дело в тоже в Шевченковском суде в отдельном процессе. Вот. Ну, насколько он может скрываться, не могу вам сказать, как бы это достаточно сложно. Вот каких-то, ну, не могу пока вам сказать, то есть да, посмотрим. Явных таких моментов. То сейчас у него нет меры, ну, есть меры пресечения в виде личного обязательства. Вот. То есть на самом деле логично, как минимум логично было бы его отстранить от службы. Вот. Но на данный момент он не отстранен. Странно. Надеемся, что на следующем заседании как-то этот вопрос будет поднят.
Вы можете вот статьи назвать? Вы сказали препятствование журналистской деятельности.
361-я статья, 365-я статья – это превышение служебных полномочий, и 340-я статья – это противодействие мирным собраниям.
И сейчас вот он один подозреваемый в этом эпизоде, правильно понимаю? Именно в этом?
Ну, в этом, понимаете, эпизод выделили специально по нему.
То есть, ага.
Да, в этом процессе он один подозреваемый.
А сколько...
Подозреваемый, обвиняемый уже, он уже
ага.
Подсудимый. Угу. Да.
А сколько потерпевших, ну, опять же, по его делу?
А в этом процессе 7 потерпевших.
А, то есть это все люди, которые пострадали именно от его действий? Нет?
Да. Да, и причем это не те люди, это не просто которые пострадали от его действия, а именно вот в этот промежуток времени, когда ну, под который, как бы мы понимаем, видим уже после основного разгона. То есть то, что это ну, в принципе, это подтверждает то, что целью было не просто, что это не было просто разовое какое-то превышение какими-то одним или там двумя людьми, что это было общее задание, они его синхронно и ну, организованно выполняли. Здание это было очистить площадь, причем сделать это жестоко.
Я вас поняла. Скажите, вот 7 потерпевших, вы говорите, а сколько ну, свидетелей может быть, и когда уже они начнут давать свои показания?
Если... Смотрите, мы на следующем заседании будем определять порядок, в котором будем исследовать доказательства. Вот, и вот в зависимости от того, как и какой порядок определят, будет, собственно говоря, все понятно. Вот.
Спасибо. Я напомню, с нами на связи была адвокат Евгения Закревская, а мы вернемся вот к нашей гости Марии Лебедевой. Маша, и, наверное, надо закончить, вот, собственно. Или ты хоть хотела что-то добавить к Евгении, да?
Нет, я хотела как раз продолжить то, на чем мы остановились. Евгения достаточно содержательно прокомментировала все вот со своей стороны. Я просто объясню, к чему относится этот эпизод детальнее. Дело в том, что вот я двигалась по Майдану, как бы навстречу фактически Беркуту, потому что в любом случае нужно было попасть на Майдан. Ну, то есть вот логика это вряд ли объяснится. Но поскольку я не была внутри, вот под стеллой, да, в тот момент, когда происходило избиение людей, наверное, у меня не было такого как бы шока, да, и ни болевого, ни психологического. Я еще не понимала, насколько может быть опасная ситуация. В любом случае, ну, я журналист. Прежде всего, я журналист днем и ночью, и поэтому как только я вижу события, я стараюсь всеми способами его фиксировать. Поэтому в одной руке у меня был телефон с включенной камерой, в другой руке у меня было удостоверение прессы, причем я держать его старалась так, чтобы были видны хорошо буквы пресса. Кроме того, я предупреждала как бы в голос, что я журналист постоянно и настойчиво. Но, к сожалению, вот никто из Беркута не был настроен вообще что-либо воспринимать, то есть они не слушали ничего, что происходит, они делали зачистку, независимо от того, пресса это была или нет. Хотя вот я видела, что вот кое-кому удавалось снимать, то есть вот непонятен был этот момент. И... То есть я пятилась зад, то есть я подошла к вот этой, дальше наступала уже шеренга Беркута, и я начала двигаться как бы задом и снимать их. То есть я шла назад и снимала, держа перед собой вот эти вот вещи две, телефон и удостоверение. И они довольно быстро приближались, я не успела как бы попятиться. И, собственно, Руслан Марчук, это был, как оказалось, Он схватил меня за руки, начал бить по руке, чтобы выбить телефон. И не обращал внимания ни на удостоверение, ни на
я
что.
Я видела это видео, да, оно действительно странное. Ну, у тебя руки заняты, ты не могла оказывать сопротивление. То есть...
Тем не менее, когда у нас это все длилось буквально несколько секунд, и он, собственно, что хотел? Он хотел подмять, как бы, на пол меня, повалить, как бы, схватив за руки, то есть скрутить и повалить, но... был настолько такой эмоциональный, как бы, и психологический накал страстей, как бы, я поняла, что падать мне нельзя ни в коем случае, я зацепилась каким-то образом за его руки, таким образом не упала. И в ответ на это он как-то меня так развернул задом и пхнул, так, толкнул в спину, так скажем, помогая себе ногой при этом. Вот, собственно, такой эпизод был. И, честно говоря, я не ожидала, что когда-либо с этим человеком, когда-нибудь его найдут, нагажут за это и так далее. Вот, то есть были, на самом деле, гораздо страшнее вещи, происходящие на Майдане, если сравнивать, да, ущерб нанесенный. Но этот процесс очень важен, действительно. Здесь впервые действительно обсуждается нападение на журналиста. Действительно, речь идет о перешкоджанні професійній діяльності журналиста. И этим он важен. И в суде, кстати, они хотят что доказать? То есть уже это озвучил, уже озвучил адвокат Марчука. Они хотели вернуть акт на дорасследование. И, во-первых, они считают, что не доказано, что мирное собрание, о котором идет речь, происходило легитимно. Они считают, что я не выполняла свой профессиональный долг, и поэтому нельзя, мол, рассматривать это как...
Перешкоджание журналистской деятельности.
Препятствование журналистской деятельности. А логика их такая, что они сделали запрос как бы в то медиа, в котором я работала, и ответили, что действительно я там работала, действительно у меня было действующее удостоверение, но не было журналистского задания. Но его и не может быть у человека,
ночью,
который попадает в эпицентр событий и начинает снимать, если при нем находится техника. Он имеет на это право. То есть это абсолютно легитимная деятельность журналиста. У него при себе есть удостоверение, и он имеет право фиксировать события, находясь на месте событий. Он обязан представиться, он обязан... Так же, как и как полиция, например, то есть, да, так же, как и доктор. То есть человек сразу же начинает выполнять свои профессиональные обязанности. Поэтому логика довольно странная с их стороны, что я не выполняла эти обязанности. Вот. Но на нее они постараются опереться. И, вы знаете, я, к сожалению, не могу раскрыть все детали дела, потому что они еще не звучали в суде. Но я обещаю, что те, кто придут в суд, они услышат для себя очень много удивительных вещей, потому что они будут звучать. Там будет слушаться очень интересные детали, и можно будет и посмотреть, и послушать, вот, приглашая всех. И очень важно, конечно, чтобы в этом деле то есть приходили на заседание все потерпевшие. Потому что, вот, как Евгения говорила, что одна из причин, на которую опираются, чтобы оттянуть заседание, мол, не все явились на заседание.
А давай поговорим о потерпевших. Кто эти люди? Ты с ними была знакома? Ты познакомилась с ним вот именно во время тех событий? И...
Некоторых людей действительно я знала, я с ними была знакома, некоторых нет. Некоторых узнала уже впоследствии через социальные сети, но некоторых вообще не знала.
Ну, ты периодически общаешься с ними вот в рамках вот этого расследования, и насколько они настроены оптимистично, пессимистично, ну вот через 3 года?
Я знаю, что эти люди настроены на то, чтобы довести это дело до конца.
А, то есть они решительно, да? Ну,
абсолютно. Практически все они были на этом заседании. Смотрите, предыдущее заседание просто их информировало об этом повестками суд. Видимо, не все повестки дошли, допустим. А вот это заседание уже информировала прокуратура, и также, ну, то есть я, например, в социальных сетях там делаю как бы, там, как бы сообщение о том, что вот состоится суд, то есть и как бы это видят, и поэтому я думаю, что ну, общение между нами происходит вот на таком уровне социальных сетей, и все информированы и будут ходить на совещания. Одного человека не было, потому что ну, так сложились обстоятельства, он был в другом городе.
Скажи, это житель Киева или там из других городов люди, потерпевшие?
Если не ошибаюсь, то все киевляне.
И вот ты зазываешь на суд, скажи, где и когда, и во сколько?
25 числа в 14 часов состоится очень интересное судебное заседание. Это суд Шевченковского района, Дегтяревская, 31А.
Говорит Мария Лебедева.
Судья Трубников.
Это была моя коллега Мария Лебедева, журналистка и редактор сайта «Громадське радіо».